Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 17 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Группа депутатов Европарламента предложила заморозить европейские счета фигурантов расследования Алексея Навального. Об этом говорится в опубликованном проекте резолюции Европарламента по отношениям с Россией. Голосование по документу пройдет как раз сегодня. Евродепутаты в проекте требуют от властей ЕС срочной разработки, цитирую по РБК, амбициозных ограничительных мер в отношении России и усиления существующих санкций. О кейсе Навального комментарий Георгия Буфта в основной части выпуска. Генпрокуратура Польши хочет арестовать трех российских авиадиспетчеров, которые дежурили в Смоленском аэропорту во время крушения президентского самолета Ту-154М в апреле 2010 года. Как пишет «Коммерсант», их обвиняют в умышленном доведении до авиакатастрофы. Если суд удовлетворит требования прокуратуры, то диспетчеров могут объявить в международный розыск. В июле польская комиссия по повторному расследованию катастрофы заявила, что причиной крушения стал тротил, который якобы заложили во время ремонта самолета в России. Комиссия заявила, что наличие следов взрывчатых веществ на борту Ту подтвердили польская и британская лаборатории. Импортозамещенную версию сухой Суперджет 100 создадут в России к 2023 году. По данным ведомостей, цена вопроса 120-130 миллиардов рублей. Часть средств планируют направить из бюджета. Свои деньги в проект вложит компания Ростеха, УАК и Объединенная двигателестроительная корпорация. Больше половины затрат уйдет при этом на разработку российского двигателя ПД-8. Сейчас Суперджет летает на франко-российском двигателе САМ-146. Еще 9 человек скончались от коронавируса в Москве за минувшие сутки. Это данные оперштаба. Таким образом, число летальных исходов в столице достигло 5025 человек. А в целом по России приближается уже к 19 тысячам. Сотрудники красноярского СИЗО-1, где в мае содержался Максим Марцинкевич, известный как Тесак, под разными вымышленными предлогами не давали ему встретиться с адвокатом и оказывали на него давление. Об этом адвокат Валентина Трофимчик сообщила члену Совета по правам человека при президенте Еве Меркачевой. Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере челябинского СИЗО номер 3 накануне. По официальной версии он покончил с собой и написал сразу несколько предсмертных записок. При этом адвокаты и родственники в версию добровольного ухода из жизни сомневаются.
Первым делом.
Теперь к основным темам. В России повышаются налоги. Буквально несколько месяцев назад власти уверяли, что ставки останутся на текущих уровнях в ближайшие 6 лет. Но это было до пандемии, практически в прошлой жизни. Теперь государству нужны деньги, и оно придумало, где их взять. Когда не хочешь одалживать или залезать в кубышку, забери средства у бизнеса. Логика была, видимо, примерно такая. С деловым сообществом решение не обсуждали, поэтому оно из прессы узнало о том, что налог на добычу полезных ископаемых в будущем году вырастет сразу в 3,5 раза. В первую очередь повышение скажется на химических и металлургических компаниях. Вот что говорит президент РСПП Александр Шохин.
Для Минфина, ФНБ, бюджетные правила и так далее, священные коровы, которые считаются, так сказать, основой финансовой стабильности макроэкономической. Поэтому, учитывая, что и без этого государственный долг у нас растет по отношению к ВВП, хотя никаких красных линий он не переходил, вот в этих условиях, на мой взгляд, надо действительно искать оптимальную траекторию. И в этой оптимальной траектории как раз повышение налогов на потенциально налогоемкие в будущем отрасли экономики должно быть последней линией обороны, но не первой линией наступления, как получается у Минфина.
Идея, которая сейчас кажется правительству, если неудачной, то вполне рабочей, на практике может обернуться неприятностями, замечает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов.
Последствия каких-то серьезных решений в налоговой сфере не всегда совпадают с тем, что ожидают инициаторы этих последствий. В области добычи минерального сырья работают крупные компании. Возможно, им придется пересмотреть свою стратегию. И не факт, что этот пересмотр приведет к тому, что поступление в бюджет вырастет. Рост налогов тормозит и без того тормозящую экономику и носит удар по бизнесу.
Первым делом.
И в продолжение темы. Сигареты в России с Нового года резко подорожают. Это подтвердили в правительстве. Там намерены поднять акциз на табачные изделия на небывалые 20%. А это значит, что в среднем на 20 рублей, то есть примерно до 140, подорожает и средняя пачка сигарет. Цель у властей понятная – компенсировать коронавирусные потери бюджета. Табачные компании, однако, уверены, что дальнейшее повышение цен приведет к тому, что граждане будут активно покупать сигареты на черном рынке. По большому счету, только столичные жители с этим явлением почти не сталкиваются, а во всех других городах купить белорусскую контрабанду в 2-3 раза дешевле официальной цены – обычная практика, рассказывает спецкор издания «The Bell» Ирина Панкратова.
В том же Петербурге есть рынок «Апраксин двор», и он находится в самом центре города, и там буквально на каждом уголочке этого рынка стоят стойки с огромными блоками нелегальных сигарет. И никакие публикации в этом, никакие рейды, они, в принципе, не решают эту проблему. А откуда там может появляться акцизная марка? Это может быть поддельная акцизная марка. Это может быть акцизная марка от какой-нибудь левой ООшки, как-то ее там левым образом получившей в определенном объеме и ликвидировавшейся.
Впрочем, и в Москве купить нелегальные сигареты, оказывается, не проблема. Звоним по телефону, указанному на первом попавшемся сайте, и узнаем, что купить товар можно мелким оптом от 50 блоков. Марку, которая в магазине продается за 150 рублей пачка, тут предлагают вдвое дешевле.
500 рублей по Москве доставочка. Сегодня заказ делаете, завтра привозим.
Да есть ли на них хоть какая-то акция официальная?
Конечно. Ну как официальная? Сигареты все бьются по штрих-коду на пачке. По QR-коду они, естественно, не бьются. Он присутствует на пачке, но по нему в эгоист они, естественно, не введены.
Ну и теперь резюме от нашего обозревателя Михаила Сафонова.
Государство из-за нелегального рынка ежегодно недополучает 100 миллиардов рублей табачных налогов. Повышение акцизов должно принести в бюджет примерно 120 дополнительных миллиардов. Но если, как предсказывают табачники, нелегальный рынок вырастет в разы, то казна недосчитается под 300 миллиардов рублей. Сальдо не в пользу государства.
Первым делом.
Газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» решила поразмышлять, кого бы можно было включить в санкционный список Навального, и назвала бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, которые некогда были героями расследований оппозиционера. Если бы речь шла о появлении в таком контексте фамилий известных западных предпринимателей, то немецкому изданию тотчас бы прилетел бы иск на многие миллионы за репутационный ущерб, но по отношению к россиянам такое прокатывает, комментирует Георгий Буфт.
Примечательно также, что общественная немецкая мысль насчет санкций бьется вокруг персоналей, но не секторов экономики или того же проекта «Северный поток-2». Похоже, что немецкие власти на фоне недавнего признания руководством Евросоюза юридической невозможности им уже заблокировать данный проект именно на уровне Союза, тянут время с решением по газопроводу, ожидая то ли выздоровления Навального, что снизит градус политического накала, то ли какой-то реакции Москвы, которая поможет выйти из неприятной ситуации. Но еще вернее предположить, что Берлин сейчас интенсивно торгуется на сей счет закулисно с Вашингтоном, который давно хочет торпедировать проект вне всякой связи с Навальным. Однако можно предположить, что чем чаще оппозиционер будет делать селфи из немецкой больницы Шарите, и чем чаще он будет на них улыбаться и показывать, что он идет на поправку, тем больше шансов у российско-немецкого газового проекта устоять, по крайней мере, под давлением европейских критиков. Хотя на Конгресс США это может и не произвести впечатления.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Рубрика «Дичь дня». В школе 2051 Московской Некрасовки учителей заставляют платить за несъеденные детьми обеды. Администрация оформила правила в виде приказа.
Классные руководители и воспитатели школы несут персональную финансовую ответственность за излишне заказанные рационы питания. В случае выявленных расхождений между заказанным и фактическим наличием обучающихся и воспитанников возмещают денежные средства на расчетный счет школы.
Этот чудесный документ стал достоянием общественности благодаря депутату Мосгордумы Евгению Ступину, и он уже направил вопросы в прокуратуру и министру образования.
Ко мне обратились сотрудники школы 2051, которые сообщили, что с них собирают взыскивать деньги в тех случаях, если количество заказанных обедов, ужинов, завтраков будет не соответствовать количеству детей. То есть Он незаконный, этот приказ. Механизм этого в принципе не существует. Отправил в прокуратуру и министру образования. Вот сейчас ждем этих ответов.
Только в этой школе подобный приказ действует?
Мне вот пишут люди, что в других школах тоже, но там не оформляется. Там как-то неофициально это. Я сейчас пытаюсь узнать. Запуганные питатели, запуганные учителя, как родители в основном.
Для справки, в Москве стоимость школьного питания в среднем 100-150 рублей за обед. Завтраки подешевле примерно на треть. Надеемся, найдутся люди, которые смогут выяснить, действительно ли педагоги оплачивали еду из своего кармана и в каком размере.
Первым делом.
42 миллиона рублей за два года. Столько заложено в федеральном бюджете на борьбу с воронами на крыше дома правительства. Было бы даже смешно, если бы не цифры, говорит руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.
Что касается стоимости, то вот опираясь на свой более чем 30-летний опыт, я могу сказать, что это просто какие-то космические деньги, честно говоря. И это из области, знаете, может быть, история таких золотых унитазов. Цены, возможно, очень сильно завышены. То есть для того, чтобы выбрать средства, надо отталкиваться от условий ситуации. Ну, например, применением биоакустического метода, противоприсадных средств, заградительных средств. Допустим, какой-то стоит у нас агрегат на крыше, который нужно защитить от там расклевывания птицами, от загрязнения помета. Мы просто делаем какой-то сетчатый каркас простейший и натягиваем сетку с мелкой ячейкой, чтобы птицы физически не могли до него добраться. И таким образом мы обеспечиваем 100% защиту. И согласитесь, это средство, ну, наверное, не будет требовать 21 миллион в год.
Впрочем, правительство собирается использовать для защиты от ворон не сетки, а живых хищников. Исполнитель работ в НИИ «Экология». И вот что нам сказал директор института Иван Стариков.
Относительно бюджета на два года вам там 42 миллиона рублей. Поскольку мы своих птиц теперь выпускаем уже, по сути дела, в открытое воздушное пространство, нам чрезвычайно важно не нарушать ряд конвенций, например, СИТЭС. Поэтому эти птицы генетически должны быть безупречны. Поэтому мы сейчас закупаем новейшее оборудование секвенирования геномов. Один секвенатор сегодня стоит более 6 миллионов рублей. Далее у нас очень серьезные ветеринарные препараты. Дальше, если у нас работают около Белого дома 4-5 соколов и 6-7 ястребов, нам необходимо держать 4-6 сокольничек постоянно. Плюс к этому птица эта достаточно привередливая, и время от времени ее необходимо, например, подкармливать живыми куропатками, чтобы она не потеряла вкус к охоте. Добавьте сюда новые вольеры, ряд достаточно дорогостоящего оборудования, в том числе для систем видеонаблюдения, создания авиариумов, так называемых облеточников.
Кстати, сокольничьи в России вымирающая профессия. По всей стране, как мы выяснили, таких специалистов осталось не более полусотни.
Первым делом.
У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.